Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси Святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу, верных чад Твоих, в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие, страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы встречаемся с вами на волнах радиостанции «Радонеж». В этом часе нашей программы предлагаю послушать в начале беседу протоиерея Дмитрия Иванова, настоятеля храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директора православной школы. А затем, ближе к середине часа, в эфир выйдет очередная, уже 50-я программа из авторского радиоцикла киноведа, доктора искусствоведения Ирины Николаевны Гращенковой «На пороге храма. История отечественного кинематографа».
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция «Новой России». В эфире в сопле 91-го года. Вещание в Москве 72,92 FM.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область, директор православной общеобразовательной школы во имя святого князя Александра Невского в городе Кинешма и также настоятель небольшого одноименного прихода во имя святого благоверного князя Александра Невского в нашем городе. Встречаемся мы с вами уже не первый год, и вы знаете, что появляться в эфире радио «Радонеж» меня именно обязывает должность директора нашей общеобразовательной школы, которая находится в городе Кинешма и существует во многом благодаря благотворительным средствам. Оказать помощь школе можно, найдя наш сайт, забив в поисковик слова «Православная школа Кинешма». Вы достаточно быстро наш сайт найдете, ну или проще перечислить деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. Я эту информацию повторю еще в конце нашей сегодняшней передачи. И раз мы с вами встречаемся, то как уже повелось у нас, ну, не испокон веков, а с тех пор, как я, наверное, стал регулярно бывать в эфире радио «Радонеж», мы с вами послушаем стихи, я почитаю кое-какие свои и новые стихи у меня есть, и также и старые, что относятся у нас традиционно к рубрике поэтических воспоминаний. Живем мы с вами в очень непростое время, во время испытаний, так, пожалуй, его можно назвать. И вот сейчас предложу вашему вниманию две таких поэтических зарисовки, два стиха, но я их соединю в один. Я не буду между ними делать какую-то паузу или давать какие-то пояснения, а просто прочитаю их подряд. Но вы услышите, что там даже и размер будет отличаться, и изобразительный ряд, и, в общем-то, многое другое. Вы сразу поймете, что это два поэтических текста небольших, которые идут один за другим. Но в каком-то смысле они касаются одной темы, поэтому я вот их так сегодня и поставлю. А уже по прочтении, может быть, и скажу несколько мыслей, которые я тут пытался выразить. Итак, пока что это даже не имеет названия. Идет война, грядет кончина века, и косит смерть людей, который год, а над рекой гуляет дискотека. От пристани отчалил теплоход, в каютах смотрят телесериалы, и лайнер по реке уходит вниз, а над бортом красуется реклама не нашим шрифтом «Sun and Fun Cruise». Убили внука нынче у соседа, и дискотека далеко слышна, и значит, нам нужна одна победа, чтоб кончилась последняя война, суд Божий совершится над землею, не будет больше горя и невзгод. Гуляет дискотека над рекою, от пристани отчалил теплоход. Россия из последних сил жива назло врагам. Господь ее благословил, и вся она как храм, и Божьей Матери над ней всегда высок покров. Она святая с первых дней и до конца веков. Вот такие вот вам два стихотворения. И Божьей Матери над ней всегда высок покров, она святая с первых дней и до конца веков. Вот смотрите, в какое непростое время мы живем, как мы испытываемся. То есть вот, ну, буквально на днях вот приходил очередной призванный военнослужащий в наш храм взять благословение, и мы понимаем, что вот у нас в глубине российской, так сказать, провинции, ну и у вас, наверное, в столице, а в многих других местах, наша жизнь, ну, мало чем поменялась, только улучшается в каком-то смысле. Она делается более комфортной. У нас вот благоустраивается город, как такой туристический центр, город на Волге. И действительно становится все более благообразным. И вот как-то гуляя на реке Кинешемка, напротив которого наш городской парк, я обратил внимание на то, как бодро зазывал диск-жокей, сейчас, как, не знаю, как это называется, диджей, да, диджей, зазывал там на дискотеке в парке, как там веселились люди, и мы понимаем, что где-то вот за пределами этой реальности люди гибнут, идет война, и дай бог, чтобы она завершилась, но мы сами, понимаете, вот находясь от нее далеко, как будто бы ничего не ощущаем, и промысел Божий, совершающийся над миром, для многих остается непонятным. Промысел Божий, совершающийся в этих событиях над нашим народом, остается, видимо, от многих скрыт. И не происходит вот то благое изменение, которое должно бы в нас произойти, понимаете? И многие люди остаются равнодушными к вере, остаются... Обсуждается в интернете церковь, много всякого такого бывает, пишут нехорошего, и люди читают это, принимают, и как бы остаются вне церкви, читая всякий вздор, удаляясь от истины, и никак не меняется жизнь вот нашего народа. Делаются ли также аборты, распадаются также семьи, распадаются, блудят также люди, блудят, понимаете, и получается, что эти грозные события нас ничем даже и не меняют. Но вот завершение этих двух стихотворений, этих двух поэтических зарисовок, завершение, оно уже говорит о том, что как скелет есть в теле человека, но его не видно, да, тело обложено мякотью, бывает, может быть, даже и красивый, а бывает и безобразный, и прокаженный, и больной. Но все это тело человека, оно поддерживается вот этим внутренним составом, основой, которая нам не видна. Так, наверное, вот и в обществе. Вот невидимая Россия, Святая Русь, наверное, так, может быть, даже ее назвать, о которой мы молимся, она вот держит все на своих костях, на своей основе, держит наше общество, чтобы оно не развалилось совсем. И вот эта вот Россия, живущая на зло врагам из последних сил, да не на зло врагам, это, конечно, так написано, враги просто не могут ее победить. Она живет, потому что Господь ее благословил, и вся она как храм. Россия из последних сил жива на зло врагам. Господь ее благословил, и вся она как храм. Вот эта невидимая Россия, она, наверное, и держит наше общество от какого-то полного и окончательного распада. И то, что есть люди, которые стремятся хотя бы исполнить волю Божью, это вот сохраняет наше общество от разрушения. И Божьей Матери над ней всегда высок покров. Она святая. С первых дней и до конца веков. То есть вот такой вот образ нашего Отечества я здесь позволил себе запечатлеть, а в то же время туристический лайнер, на борту которого написано «Sun and Fun Cruise». А понимаете, мы вот вроде боремся с коллективным Западом, как считается, он против нас воюет, нам противостоит вот это вот, чуждая нам сила, но если посмотреть вокруг себя мы, и пройтись даже по нашему провинциальному городу, о, сколько надписей на разных европейских языках, но преимущество на английском мы везде найдем, понимаете? Сколько речи этой мы везде услышим. И как это в самых комфортных и престижных местах будет бросаться в глаза, и как это становится непременным атрибутом элитарной или просто комфортной обстановки. Понимаете, вот поэтому этот коллективный Запад, конечно, нужно победить еще, наверное, нам где-то внутри своих душ. Вот такие вот размышления. Уж простите, я сегодня, можно сказать, не готовился, набрал вот некоторых стихов и решил вам их почитать. Следующее стихотворение, такой вот поэтический вздох, который я когда-то написал, ну, знаете, так вырвалось из души в минуту, может быть, размышления о своих грехах, задумался. «Невыразимо прекрасен лик Господень, а я всего лишь несовершенный один человек. Под знаменем Спасовым святые стяжали победу, а я в небрежении время сей жизни живу, иждивая столь многие годы напрасно, но присветил твой лик и благоукрашен прекрасно, и нисходит твоя благодать в дольний мир, как роса на траву». Вот так вот. То есть я-то вот грешный человек, понимаете, и время, бывает, провожу напрасно. Но если вот по нашим делам Господь бы совершил, все бы давно пропало. Но лик Божий таинственно светел и прекрасен, и его благодать сходит вот на наше вот это вот, даже в наши грешные души, когда мы ее ищем, даже в наш мир, когда он погибает во зле, благодать Божия сходит и сохраняет его. Вот такие вот размышления. Ну, теперь вот уже точно поэтическое воспоминание, следующее стихотворение «Вавилон». И как раз вчера вот я слушал лекцию по истории Междуречья, Месопотамии, где, в общем-то, такая одна из древних колыбелей человеческой цивилизации. И вот Вавилон, как образ такого города, собрание такого, понимаете, где люди Вавилонскую башню строили, где люди объединились ради достижения своих каких-то эгоистических идеалов, вот этот вот Вавилон. Конечно, он здесь как символ не имеет какой-то географической локализации, он пронизывает собой всю нашу, наверное, цивилизацию современную в ее апостасийном, то есть отступающем от Бога аспекте, но для меня это воспоминание, потому что живу все-таки я, и школа наша существует, и приход в провинциальном городе, где вот это тоже есть, но не настолько. А вот когда приезжаешь в столицы, в крупные города, когда ты там участвуешь, ну, мне приходилось, вы знаете, и не только по радио читать стихи, а долго заниматься православными ярмарками, где вот эта атмосфера базара, где все предлагается людям, и там, конечно, тоже выступать, ища возможности собрать помощи для нашей школы. И тогда вот родился этот стих. Когда ты идешь вот по какому-нибудь красивому парку Сокольники, видишь разные изысканные развлечения, которые там созерцаешь, эти разные огоньки, фейерверки, салюты, ну и так далее. Вам это гораздо лучше известно, чем мне. Я сейчас давно уже не посещаю столиц и по состоянию здоровья, и по занятости, и так далее. Но вот стихотворение «Вавилон» – это воспоминание о тех временах. «Вавилон». «По базарам твоим не бродить мне теперь, не читать там стихи всем подряд и не видеть каких-то случайных людей, чьи глаза от восторга горят, я забуду столицы навязчивый сон, заперт изнутри мой кабинет. Не тяни мою душу к себе, Вавилон, град великий, которого нет, сеть проспектов твоих, гул твоих площадей, темный морок висячих садов, словно сеть золотая, что ловит людей всех народов и разных веков. Я в своем кабинете запер дверь изнутри, я включил электрический свет, но к себе призывая, как солнце горит град великий, которого нет, о пленяющий разум размах суеты. Твои стены растут в небеса, твои тайны горды, и опасны мечты рукотворны твои чудеса. О Содом и Египет, где Господь наш распят, мнимой славы навязчивый сон, и текут сквозь меня твои реки, как яд, и шумит твой базар, Вавилон. Вот такое стихотворение. Текут сквозь меня твои реки, как яд. Помните псалом «На реках вавилонских, там и седохом, и плакохом». Вот как бы город Божий, порабощенный Вавилоном века сего, вспоминается. А еще вчера вот я читал Геродота, но мы сейчас с супругой читаем Геродота по вечерам. Я как раз вчера читал, как вот царь Дарий взял Вавилон уже второй раз после Кира Великого, когда там был мятеж, взял при помощи одного своего верного человека, который себя изуродовал. Ну, это отдельная история, можно у Геродота почитать. Но Дарий уже не как Кир поступил, а велел сломать там все ворота Вавилона, срыть стены, в общем, лишил его укреплений, чтобы этот город впредь не мешал его персидскому государству своим вавилонским, что ли, характером. Ну вот. Но здесь, конечно, говорится не о городе географическом, то есть он объединяет словно сеть золотая, что ловит людей всех народов и разных веков. И вот эта строчка «О Содом и Египет, где Господь наш распят». Это, конечно, из апокалипсиса образ тоже взят. То есть вот это Господь же наш не в Египте распят, а не в Содоме, понимаете? То есть он распят в Иерусалиме на горе Голгофа. Но в то же время он распят нашими грехами, вот всем человечеством. То есть этот Вавилон, это образ такой вот здесь получился, отступающего от Бога человечества. И тянет он нас к себе через свои сети. Ну, в том числе интернет, конечно, в первую очередь, вот это вот. Сеть проспектов твоих, гул твоих площадей, темный морок висячих садов, словно сеть золотая, что ловит людей всех народов и разных веков. Я в своем кабинете запер дверь изнутри. Я включил электрический свет, но к себе призывая, как солнце горит, град великий, которого нет. Но его нет почему? Потому что вот и тайна беззакония, как называет ее апостол Павел, не случайно тайна беззакония. Он мог бы прямо сказать, если бы это было возможно, потому что это не юридическое лицо, это не конкретная религия, это не конкретная... Это постоянно меняющаяся, но в то же время реальная сила, которая определенным образом влияет на ход человеческой истории по попущению Божьему. Вот поэтому и Вавилон здесь, град великий, которого нет. Тайна беззакония уже в ходу, да, то есть тайна беззакония вроде это нечто такое вот скрытое, и его нельзя обозначить более конкретно, и в то же время она реально совершается. Ну ладно, в общем, такое было стихотворение «Вавилон». А вот следующее стихотворение, оно посвящено сюжету одной евангельской притчи. Ну, вы знаете же, что есть притча о потерянной драхме, как ее ищет хозяйка, потерявшая ее, и так радуется, что нашла, а на драхме-то, понимаете, что нарисовано? Но там же образ кесаря обычно изображался, ну и как бы это нам напоминает о том, что человек, драхма же, конечно, изображает погибшую человеческую душу, и человек, он несет на себе образ своего Творца, образ Отца Небесного, человек сотворен по образу и подобию Божьему. Поэтому и радостно хозяйке, что она нашла потерянную эту монету, потому что она изображает душу человеку, сотворенную по образу и подобию Божьему, несущую на себе отпечаток вот этой вечной божественной премудрости. Почему и так горько? Ну, как я не могу от лица Бога сказать? Ну, почему так тяжело, наверное, видеть гибель человеческой души, которая, не зная своего Творца, погибает в грехах, не вспоминая о Боге, вот это вот, но ищет премудрый искатель свою потерянную драхму. А вот также еще о подати Господь сказал, когда его спросили, позволительно ли давать подать кесарю или нет. А он сказал, принесите мне динарий. Чей там образ и надписание? Говорит, кесарев, да? То есть, вот интересно, он сказал, давайте кесарева кесарю, а Божье Богу. То есть, кесарева кесарю, вот эту монету, вот ее и отдавайте кесарю, а Божье Богу. То есть напоминание о том, что человек-то он Божий, он сотворен по образу и подобию Божьему и должен исполнять волю Божию. Ну вот, и я уже, так сказать, весь стих, все его тайные смыслы вам рассказал, а теперь стихотворение «Монета». «Посмотришь на мир, о, как он устроен премудро, горький пьяница, похмельем встречающий утро, несет себе образ Творца». Злая женщина мужа выгнала из дому, сжила со света и бесстыдно сожительствует с легкоатлетом. Вот и в ней слава Божия, как присмотришься, будет видна. О таинственность чаши, испитой спасителем нашим до дна, о нетленный источник святого фаворского света, стоит поисков долгих погибшая наша монета, лик Господень на ней, потому и бесценна она. Вот так вот, да, стоит в поисках долгих, погибшая наша монета, лик Господень на ней, потому и бесценна она. Господи, взыщи мою душу грешную, потерянную для спасения, и приведи в Царство Твое Небесное, научи исполнять волю Твою. Вот так вот хочется добавить еще своими словами к стихотворению «Монета». Сколько вот таких людей смотришь, люди живут по своей воле, творят, что хотят. Ах, найди нас всех, о Господи, найди нас всех, Спаситель наш. Ну и новое еще стихотворение, последнее, это тоже такая басня, уже не евангельская притча тут в основе, а житейское наблюдение. Как-то я присмотрел себе ежедневник или тетрадку такую рабочую. Ну, интересно, ну, знаете, поэты западают на такое. А сделано под книжку, а называется «Как управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров». Вот так вот. Ну, то есть, показалось мне забавным, и я эту тетрадочку приобрел. Но, глядя на нее, я думаю, а что же в нее писать? Ну, использовать ее как черновик, вроде такая занятная обложка, туда понапишешь всякой ерунды, начнешь листы выдирать, переправлять, и вот эта вот оригинальная, так сказать, внешность уже потеряет свою свежесть и не будет смотреться, может быть, так оригинально, по крайней мере, для меня. Ну, и вот, размышляя над всем этим, я написал стихотворение «Тетрадь». Я открываю чистую тетрадь. О чем же в ней писать? И покушаться мне на пустоту листа, случайных мыслей знаками решиться сложно. Потом вычеркивать, переправлять, за слом слова, вырывать листы, но к белизне тетрадной пустоты, что не придумывай, как не старайся ты, уже вернуться будет невозможно. Следы от ручки или карандаша хранит тетради грешная душа. Но горе, если жизнь ей завершат следы вторжения прихоти безбожной. Вот такая вот интересная мораль в конце. Следы от ручки или карандаша хранит тетради грешная душа. Но горе, если жизнь ей завершат следы вторжения прихоти безбожной. Хочется сказать похоти, нет, прихоть, видимо, точнее, то есть самоволие такое, вот, самовластие безбожное. Если оно возьмет верх над нами в конце нашей жизни, ой, как будет плохо, ой, как это страшно. Вот. Но нужно и помнить, что все, что происходит, события нашей жизни, они оставляют свой след. И поэтому мы жалеем, что мы ошибались. Мы жалеем, что мы согрешали, потому что, да, мы каемся в грехах, но следы-то этих грехов душа наша несет себе, пока жива здесь. И изгладятся они, дай Бог, мы в это верим, изгладятся в жизни вечной, когда Господь нас простит. Но здесь нам приходится бороться с греховными страстями. Вот и поэтому, открывая чистую тетрадь, на которой было написано «Как управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров», ну, стильно так она оформлена, под литературу 50-х годов. Вот. Но, открывая вот эту тетрадь, я задумался о том, что вот и наша душа, вот сколько она всего в себя приняла, сколько она несет этих следов, какие греховные страсти в ней укоренены, и как мы с этим должны бы бороться, и как это трудно. Вот, Господи, помилуй нас, грешных. И завершая сегодняшний сюжет, хочу сказать и напомнить, что делаю я эти небольшие записи со своими размышлениями и стихами для того, чтобы привлекать внимание к нашим проблемам, приглашать к благотворительному участию в жизни нашей православной школы, к помощи нам. Помощь можно оказать, найдя наш сайт, забив поисковик слова «Православная школа Кинешма». На сайте есть раздел «Реквизиты». «Православная школа Кинешма». Или перечислить деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. 960-512-48-59. 960-512-48-59. Благодарю за внимание, дорогие радиослушатели. С вами был протоиерей Дмитрий Иванов.
В эфире радио «Радонеж».
На пороге храма. История отечественного кинематографа. Авторский радиоцикл известного киноведа, историка кино, доктора искусствоведения Ирины Николаевны Гращенковой. Сегодня в эфир выходит 50-я, можно сказать, юбилейная программа. И в ней Ирина Николаевна завершает разговор о чите режиссеров Юрия и Риниты Григорьевых и их фильме «Мальчики», снятом по одной из глав романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы».
Григорьевы. Григорьевы абсолютно советские люди и советские художники. Ренита Андреевна сначала кончила ИСТФАК МГУ, там и встретила своего мужа на всю, так сказать, оставшуюся жизнь. А потом они вместе пришли учиться к Герасимову в мастерскую и кончили у Герасимова. И это им тоже очень многое дало для понимания того вообще, как делается кино. Кроме того, историческое образование, которое формирует исторического человека в нас, наконец, вот такая семья, такой круг общения, это были действительно нормальные советские люди. Она в руководстве Союза нашего, Союза кинематографистов, занимала определенную позицию. И вот они вместе снимали всю жизнь, вместе снимали фильмы. И, может быть, они сняли не так много фильмов. Но это, на мой взгляд, лучшее из того, что они сделали. Лучшее. Да, «Праздники детства» – это вот детство Шукшина, матери Шукшина, которая играет Зайцева, Людмила Зайцева, мать.
А, то есть это...
Это игровая картина. Они взяли воспоминания Марии Сергеевны, они взяли его произведение и сделали фильм. Очень неплохой.
Тоже не знаю.
Тоже
ничего.
Очень неплохой, и тоже лишний раз посмотреть. Там есть правда. Там есть большая правда о его жизни, а, следовательно, о нашей общей жизни, о жизни всей страны и всего крестьянства русского. «Говорит Москва», фильм вот как раз о самой Нине Васильевне и о том, как она в годы войны здесь работала, в Москве, она никуда из Москвы не выезжала, когда все, так сказать, Москву оставили, руководители многие. И вот это хорошие фильмы, хорошие, но это не в ряд не становится. Это вот их главная картина их жизни. Несколько лет назад, уже в 90 лет, Ренита Андреевна наш мир покинула, а Юрий Григорьевич пока жив. И сын их тоже был довольно знаменитым человеком. Он был основателем, помните, была такая знаменитая программа в телевизионной «Куклы». Вот он все это задумал.
Василий
Григорьев. Надо сказать, парень невероятной красоты, потому что Юра Григорьев очень красивый. Я думаю, в нем какая-то цыганская, по-моему, есть что-то цыганская кровь. Красивый очень человек. Ренита своеобразная, такая очень русского типа. Ренита очень многих привела в храм из наших кинематографистов. Я просто знаю, для кого она была крестной матерью. Она Маргарита. Ренита – это революция, наука и творчество. Вот так папа, который учился в Академии сельскохозяйственной, тоже был, так сказать, ну, советским человеком и коммунистом, назвал свою дочь Ренита. Революция, наука и творчество. Поэтому, конечно, она Маргарита, и вот она многих привела в храм. Я знаю этих людей, они благодарны ей за то, что она им открыла эту дорогу. Вот, видите, как в абсолютно человеке советского воспитания, советской закваски, если так можно сказать, прорывается вот это истинное, настоящее. Если человек не порвал связи с своей малой родиной, она возглавляла землячество в Ельце, она очень много сделала для этого города, поэтому ее могила там, в Ельце, и она всегда в цветах, она всегда ухожена. Люди ее помнят, люди ей очень за это благодарны.
Царствие ей небесное.
Царствие ей небесное, а Юрий сил для того, чтобы, да, прожить и еще что-то успеть сделать, может быть, в память о Рените как раз. Но уже вот этот фильм, ему надо давать жизнь, обязательно. Поэтому я решила, что если у меня будут какие-то, вот сейчас пытаемся через Союз все-таки возродить вот эту систему кинообразования, если будет у нас какие-то школьные площадки, я обязательно им покажу эту картину. Обязательно.
Им надо как-то, я не знаю, куда-то писать. Ну, просто список составлять, боже, золотого фонда, да, который должен, да, быть на телеэкранах.
Да. Тем более, что они повторяют одно и то же.
Ужасно.
Какой-нибудь там разные судьбы они крутят, да, по всем каналам.
«Зелёный огонёк», да, да, «Сверстницы». Сколько можно?
Ну, они рассчитывают на то, что там популярные, прежде всего, актеры, актрисы, что там люди сядут и будут смотреть. Человек родился. То есть прямо обойма идет. И вот такие фильмы лежат и никому не нужны и вообще. Господи.
Может, просто не знают, кому надо бы знать, они не знают.
Там киноведы работают, у нас культуре.
Ну, киноведы тоже разные бывают.
А вы знаете, вот было время, когда все киноведы были на Запад. Отечественные. Ах-то, конечно, а потом да. ахнули, когда оказалось, что вот я вижу и мировое кино по-другому, потому что, прежде всего, я укоренена в собственном. А они пытались смотреть с какими-то вненациональными глазами на чужое кино, они ничего не видели.
Конечно, не зная своего-то и чужого не поймешь.
Только через себя, только через свою культуру ты ее вот наставляешь, и ты что-то соотносишь, что-то понимаешь. Поэтому, конечно, прежде всего, свое отечественное. Так что вот рассказ о фильме, который, в общем, как бы открывает 90-е годы. Но сами 90-е годы, конечно, были совсем другие
кинематографии. То есть открывает и закрывает.
Практически и закрыли. И закрыли. Но это остается живым, это остается бессмертным, что называется. И вот эта клятва у камня, после похорон вместе идут, перед расставанием Алёша идет с мальчиками к камню, и они говорят: мы восстанем, мы вас любим. Вот это последние слова, это любим, любим, любим. И потом наступает Пасха, только что похоронили мальчика, а вот он, праздник воскрешения. То есть картина, в которой все очень продумано, очень взвешено, и вместе с тем очень от сердца, очень от каких-то внутренних своих порывов. Это очень важно. Теперь, значит, давайте пойдем к дню рождения. Это уже 98-й год. Но это не так важно, потому что меня хронология не волнует, и она и слушателей наших не должна волновать. Там, ну, год за годом.
90-е.
Абсолютно, только 90-е. Но уже важно то, что к концу 90-х годов проклюнулось совершенно новое поколение режиссеров. В том числе появились режиссеры, которые удивляли своей самобытностью, удивляли тем, как они глубоко, интересно дебютируют, не повторяют какие-то общие, так сказать, позиции, или модничают, или там стилистически выражаются. Нет, они что-то от жизни берут. И вот это был именно такой фильм. Название довольно банальное. Если кто-то захочет посмотреть, он есть, этот фильм есть в интернете, как и «Мальчики», кстати, то будет много, надо обязательно указать, что это фильм режиссера Ларисы Садиловой и 89-й год, потому что с таким названием очень много фильмов. Но это тот случай, когда здесь название абсолютно органично и не выглядит банальным, настолько оно срослось с содержанием и с эстетикой, и с мыслью этого фильма. Это дебют, сценарий и режиссура в одних руках. Сама Садилова написала сценарий, очень хорошо его написала, очень точно. И она вообще пишущий человек, она все сценарии практически свои, иногда кто-то, но редко, чаще она одна. И вот поставила эту картину. Нужно сказать, что все действие фильма – как бы это один день жизни родильного дома в городе Кинешма, родильного дома, который идет на слом, потому что он очень старый и ветхий, а он переезжает куда-то в другое место. И вместе с тем вот в этот один день вмещается невероятное богатство, потому что она идет через человеческие судьбы. Там 5 женских судеб предстают перед нами. Причем они не то чтобы так расписаны, как роман одной, потом другой, потом их 6 героинь. А потому что вот в эскизах в этих есть какая-то невероятная правда жизни, вот чувство этой жизни.
Типаж.
Да, даже я бы сказала, это скорее именно вот типы, вот эти жизненные типы, они как-то вот так зачеркнуты очень точно. Мать-одиночка. Мы видим, она есть, там такая позиция. Сначала они ждут ситуации рождения детей, потом родятся дети, и потом они уходят из дома. Это все, естественно, сгруппировано вот в такую маленькую историю каждой женщины. И вот мы видим, как эта мать-одиночка, мы видим только в спину, она уходит, одна, ее никто не встречает, и она несет этого ребенка одна. Очень трагическая картина, а с другой стороны думаешь, а теперь она не одна. И вот в этом заключен весь смысл. Там есть 14-летняя девочка, красавица, девочка, которая от соклассника своего производит ребенка. Но она отказалась от аборта, ей предлагали сделать аборт, она отказалась. И вот этот самый папа, 14-летний, приносит ей наушники и вот слушает какие-то кассетки. Но они ведут себя как дети. И вот дитя рождается у дитя, у ребенка, у женщины, у этой маленькой женщины. Очень любопытно прописано, как вот реагируют взрослые на это. Целая вот такая вот, целый пласт такой жизни. Ну, такая бизнес-вумен того времени, ну, скорее всего, на каком-нибудь, может, тряпье заработал муж, там, ездил куда-нибудь челноком, она чувствует себя очень уверенно, потому что она может, что надо купить или дать, но она последней выходит из дома с ребенком, из родильного, и по некоторым разговорам мы понимаем, что ребенок не очень здоров. То есть не все в деньгах.
Не все можно купить.
Вот. И вот именно ты здоровье ребенка не купишь. Это уж как Бог управил, что называется. И вот эта вот ситуация тоже очень любопытная. И самое интересное, что там есть женщина, которую привозят рожать из психиатрической лечебницы. Но она показана не как сумасшедшая, а как юродивая. И вот это вот уточнение, вот это снятие какого-то первого слоя вот с каждого из этих типов женских, это вот и есть вот это дыхание, дух дышит где хочет, вот он дышит в этом старом доме, где почти какие-то кровати стоят солдатские. Белье его вот обязательно ведь заставляли детей заворачивать в казенную ту самую, она считалась дезинфицированной, стерилизованной. На самом деле она была жесткая, как бумага.
Коричневого
цвета почему-то. Вот это все помнят.
Застиранная.
И вот это все есть. И это все снято документально. Реальный родильный дом, реальные кровати и даже реальные люди. Почему? Потому что фильм снят на 75 тысяч долларов. Это при том, что миллионы кладутся обычно на самые скромные бюджетные картины.
На копейки в переводе
на киношный
язык.
Почему? Потому что юродивую играет школьная подруга режиссера. И очень она в этой роли не просто, так сказать, вот кривляется, нет. Вы действительно верите в какую-то особенность этой женщины. Очень много реальных типажей городских жителей. Сама Лариса из Брянска, несчастная сейчас, места обстреливаемые, где люди гибнут ни за что, и мирные. И у нее очень много там свой круг друзей, знакомых, все туда пришли. Вот какие-то ее вгиковские соученики, ее муж был продюсером фильма. То есть это все снято как любительское почти кино,
бюджетное.
Но уровень потрясающий. Почему? Прекрасно написана драматургия, невероятное чувство жизни, я бы сказала, прям звериное чувство жизни, правды жизни, вот эти коричневые, эти самые железные пеленки. Кровати и коричневые пеленки. И она умеет это все организовать. И вот эта жизнь кипит. Фильм начинается, с одной стороны, вы слышите звучание Рахманинова, а с другой стороны, вы видите, как уже этот разоренный, уехавший дом, где разобранный до кирпичика, его раскрали все. И вот ходят какие-то два мужика по этому дому и говорят, ну да, все уже увезли, нам ничего не осталось. Они тоже приехали забрать последнее, да. Но в этот момент, будучи, так сказать, приехав за последним, они находят ощенившуюся собаку. Это роддом, оказывается, не только для людей, но и для животных. И хотя, в общем, оставить ее здесь, значит, оставить умирать щенков и ее. И ее забирают в новое здание, нового родильного дома, увозят на машине вместе со щенками. И начало и конец фильма совпадают. То есть это как ронда такое, кольцевая композиция фильма. Но вместе с тем фильм не замкнут в этом пространстве. Мы понимаем, что жизнь продолжается, и там где-то рожают новые люди. А, да, я еще забыла еще очень важное для 90-х годов. вот молодая женщина, чеченка, по-моему, то есть вот какой-то гастарбайтер или какой-то беженец она, и русский муж. Вот семья против сначала, пытаются их развести, разные веры, разный народ, разные культуры, нам не надо русских, надо своего. Но в конце концов, когда появляется ребенок, уже все это примиряется. Сквозь весь фильм проходят реальные роды, но не натуралистически. Этого ей не нужно. Но это реальные роды, которые сняты реально, как документальное кино. Первый вопрос, а где оператор был? Во-первых, оператор – женщина. Начнем с этого. Это знаменитая женщина-оператор Ирина Уральская, которая работает в документальном кино как оператор, но работает на высшем художественном уровне в документальном кино. Она просидела под этим родильным столом немного времени для того, чтобы снять поэтапно, и вот ребенок появляется. В конце фильма мы видим, как ребенок появляется. И вот этот вот эта красная такая простежка вот этой реальными родами, она добавляет, с одной стороны, подлинности, а с другой стороны, какого-то высокого, такого, я бы сказала, христианского звучания, потому что рождается новая жизнь. И вот в этой бедности, в этой уже, так сказать, почти, ну, такой страшной среде какой-то, нищий, бедный, очень бедный, реальный бедный родильный дом провинции 90-е годы, рождается новая жизнь, рождаются новые надежды, рождается новое счастье, новая красота, все новое. И вот эта вот линия, она звучит невероятно жизнеутверждающе. Надо сказать, что фильм этот оплакали миллионы людей. В нем что-то есть такое, знаете, пронзительное, что-то хватающее за душу, общечеловеческое. У фильма десятки наград. Швейцария, Англия, Франция, Латинская Америка.
А мы не знаем. Целое поколение.
Да. Вот именно.
А уж если не знает мое поколение, да, то что говорить про молодое?
Вот именно. Причем это же касается всех. Вот это общечеловеческое, христианское, православное, и вместе с тем только наше. Это только наше. Вот только у нас такие были родильные дома в 90-е годы, и коричневые, эти самые несчастные пеленки. И вот это соединение общечеловеческого и своего родного, почвенного, вот это придает фильму какое-то необыкновенное качество. Короче говоря, когда его привезли показывать в Сочи на фестиваль, сначала, по-моему, человек 10 пришло, половина была съемочной группы, никого в зале не было. Днем рождения, а где действие? В родильном доме. А кто режиссер? А кто такая Садюла? Мы никогда не видели, не слышали.
Лучше пойдем искупаемся.
Вот именно, или выпьем там, или все, закусим. Короче говоря, ну, постепенно народ стал подбираться. А главное, что так на минуточку заглянул Никита Михалков и остался на фильме до конца. И очень помог Ларисе. Потом он в раскрутке фильма, через свою фирму, он ей помог раскрутиться. Потому что он понял, что вот это вот рождается новое кино. 89-й год, еще СССР. Но уже СССР, вот как этот родильный дом, тут
на
есть, тут есть метафора. Метафора, вот это гибнет, а вот где-то возрождается новое, новый роддом. Вот в этом, это она не задумала, она не сидела, не думала, вот страна гибнет, я сейчас вот заложу. Нет, это вот...
Это Господь дает, да, он смотрит, да, в наше, да, сердце, да, в нашу душу.
Да. И из души вот возникает, да, то вот, что
по
возникло.
По вере вашей, да будет,
да,
вам.
Да. Короче говоря, она на утро она проснулась знаменитой. Лариса, и все стали говорить, да, и все фестивали, бесконечно она ездила, и в Америку ее посылали, все она вкусила, но потом сказала, ой, мне это все надоело, я хочу снимать. Но до съемки все-таки время прошло, потому что вот перейти от этой практически любительской съемки, она на грани игрового и документального, она на грани профессионального и любительского, она вся на какой-то тонкой и великолепной грани сделана. А тут уже ей дали деньги, ей придали большую группу, и это было тоже своего рода испытание. По-настоящему «Люблю Лиля» – это ее дебют. Но я у нее очень люблю очень сильную, очень страшную картину, может быть, более известную. «Требуется няня». Это картина о вот жутком вот этом расслоении жизни на богатых и бедных. И на то, что богатые часто бывают просто подлыми по отношению к бедным, а бедные бывают очень жестоки по отношению к богатым. И вот это все заложено в роль этой няни, которая через ребенка начинает мстить богатым родителям-новоришам, потому что они что-то о ней такое сказали неуважительно, они ее не уважают. Понимаете, в чем их грех? Они ее презирают.
Хотя настоящая няня в настоящей русской семье была родственницей.
Ну вот там бы и оставалась навсегда, вырастала, дети вырастали, а нянька оставалась.
Арина вот, Родионовна тоже, да, крестная.
Да, няня. Крепостная, а уж когда уже и крепости не было, тем более. А здесь вот такое презрение богатых, и она начинает им мстить через ребенка. Для того, чтобы вы себе представили, как это сделано, может быть, лучше знают Елену, та же самая актриса, которая в «Елене». В фильме Звягинцева Елена очень крепкая актриса, сильная, мощная. Вот она здесь играет. Ой, картина, в которой, знаете, просто страшно становится. Страшно отвратительно богатые и страшны бедные. И вот эта линия бесчеловечности и тут, и там, она производит очень какое-то такое тягостное впечатление. Но то, что сам этот вопрос поставлен и как это сделано, в этом уже есть некое жизнеутверждение. Мы видим, мы понимаем, мы вот оно как, мы знаем.
Зерно,
и мы корни знаем, мы понимаем, было. Почему. То есть мы знаем, как сделать так, чтобы этого не было. Вот это вот очень хорошая картина. Потом были у нее картины качественные, и она оставалась при своем. Снимала только в провинции, или Ярославль, или родной Брянск, или 3 или 4 картины она сняла город Трубчевск, это что-то 50 или 60 километров от Брянска. То есть такой вот при Брянске как бы вот небольшой такой городок. Вот там она 3 картины сняла. И, наконец, вот буквально в прошлом, в этом году она вышла, в 22-м она вышла с картиной «Огород». Вы, может быть, слышали что-то об этом. О, а картина очень любопытная. Это картина вот о людях, о пенсионерах практически. И вот главную роль играет Валентина Теличкина. Очень глубокий, хороший человек, очень верующий, православный, очень талантливый, художница замечательная. И вообще такая настоящая. Это вот тот актер, на которого просто интересно смотреть как на личность, а не просто то, что там изображено. Вот она играет эту главную роль. Женщина, которая в 70 лет, вот с ней случается чувство, любовь, и вот развивается вот эта история, там 2 сестры, они оставлены, дети уехали куда-то в Москву, и вот такая семья уже практически разбитая временем и обстоятельствами, и огород, в котором она вот отдается со всей силой, потому что там что-то произрастает, там что-то можно собрать. Но когда она посылает сыновья в Москву, один прямо ей говорит, что «да перестань ты эти закрутки», а другой, вроде бы так сказать, «мама, ну спасибо, ну конечно, мы же здесь умираем от голода», то есть еще издевательски.
С иронией.
Да, с иронией неприятной. Короче говоря, вот такой раскол, и вот эти люди, которых еще большинство там, вот они живут в этих Трубчевсках, в этих городах.
Ой, надо посмотреть обязательно.
Обязательно он есть, он здесь есть в интернете, называется «Огород». Она всю жизнь делает, в общем, народное кино. Народное. Она берет простых людей. Она по-прежнему, несмотря на то, что она способна сейчас пригласить любого хорошего актера, она и приглашает таких актеров. Ну, Баринов у нее, например, играл в одном из фильмов. Старший. И потом младший сын играл.
Лариса Садилова.
Садилова, да, Лариса. И надо сказать, что все равно она верна типажам, окружению. Она едет в Трубчевск, она снимает местных жителей. И они с удовольствием, они уже ждут, когда она приедет. 3 фильма там сняла.
Так много лет снимает.
Да, 25 лет. В этом году 25 лет фильму «С днем рождения». И никто, ничего, нигде. Я хотя бы скажу, в «Союзе», может быть, устроить какой-то такой...
Вечер творческий.
Да, и показ какой-то любопытный такой. Короче говоря, вот, да, но все, понимаете, все в жизни промыслительно. К сожалению, ее студенческий брак и студенческая любовь, потом как-то, ну, ребенок родился, но брак не сохранился. Муж был очень талантливым актером и режиссером. Может быть, вы слышали о фильме «Старухи». Вот это Гена Сидоров, которого я очень хорошо знала и очень его ценила, и уважала, и любила. Замечательный актер был очень такой. И, ну, главное, как режиссер, очень интересен тоже. Потом он вот снимал, помните, такой сериал был очень, его все смотрели, «Апостол», где вот играл Миронов главную роль. В общем, это сильный очень был человек, и рано умер. Но все продолжается в мире. Их сын Володя, его сын Володя, Владимир Сидоров, кончил в ГИК, снимает кино, и вот уже его фильм «Победа» прозвучал, потому что он необыкновенный. Они с матерью договорились, что вот в ее киностолицу, в этот Трубчевск, они поедут и снимут, как отмечают праздник 9 мая. Как просто люди, русские люди, в глубинке, без столицы, без парада. Просто как они отмечают. И в это время случилась пандемия. Но они все равно добились разрешения. И вдвоем он еще и как снимал, как оператор, он хорошо снимает, и как режиссер, и мать как продюсер, они туда через кордоны прорывались, и они сняли вот этот запертый город, который все равно встречает праздник. Вот «Победа».
Это документальный?
Документальный, да. И, конечно, я думаю, что там Гена на том свете радуется, что вот сын вот вырос вот таким. А она продюсировала уже этот фильм, понимаете как. То есть все замыкается на любви к людям, на любви к профессии и на любви к жизни. Вот надо жизнь, саму материю жизни любить. Надо тянуться к ней, потому что это божеский мир. Божеский. И, следовательно, даже если в нем много и зла, и греха, все равно в целом это Божий мир. Его надо любить. А художник обязан это любить, потому что если он не будет любить жизнь, а будет в каких-то импереях носиться, он будет мертвым художником. Он все равно будет как искусственные цветы. А пусть будет ромашка, а не роза, но живая. И вот такое кино – это вот букет ромашек. И я, конечно, желаю Ларисе радости в жизни. Она нашла хорошего спутника жизни. Он звукооператор ее картин. И он работает с ней и по линии звука, и как продюсирует ее картины. И вот как-то все вместе, вот и семья, и он Володю принял, и вырастил практически.
Единомысленно, да. Это важно.
Очень. Когда люди чувствуют, что они мыслят, вот чувствуют одинаково, веруют одинаково. Это дает какую-то невероятную, я бы сказала, даже покров какой-то в жизни от зла, от греха и от всего, всего дурного. Так что вот с днем рождения Лариса Садилова. Тоже бы хотелось, чтобы этот фильм где-то бы прозвучал. Но я надеюсь, что если как-то слушают нашу передачу, люди заглянут, и в крайнем случае.
Да, это большое подспорье
теперь. Хотя бы будут довольны тем, что они увидят эту картину.
Сердечно благодарю за участие в наших программах известного киноведа, доктора искусствоведения Ирину Николаевну Гращенкову. И с нетерпением ждем продолжения ее авторской рубрики «На пороге храма. История отечественного кинематографа».